говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В непубличной борьбе Екатеринбург выиграл право на проведение основных мероприятий у Москвы, пишет независимая газета. Поэтому на два дня сюда приедет нынешний президент Дмитрий Медведев. Сразу хочу сказать, что речь идет о выигрыше мероприятий по случаю празднования 80-летия Бориса Ельцина. Итак, сюда приедет президент Дмитрий Медведев, который, пользуясь случаем, похоже, вновь порадует либерально настроенную общественность. Он примет участие в церемонии открытия памятника Ельцину, посетит памятный концерт, который пройдет в местном театре оперы и балета, а на следующий день проведет заседание Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. По неофициальной информации, подчеркивает независимая газета, в ходе мероприятия президент может инициировать переименование структуры. Вообще вся повестка визита в Екатеринбург будет максимально либеральной. Все-таки положительный образ Ельцина в большей степени связан с новыми свободами, полученными россиянами. Поэтому в графике главы государства еще и посещение одной из свердловских общественных организаций. Вершиной свободы и толерантности, вроде как без иронии пишет независимая газета, станет митинг 31 января, который екатеринбуржцы, как и москвичи, проводят в защиту соответствующей статьи Конституции уже не первый раз. И всякий раз администрация города эту акцию разрешала, запретив только сейчас из-за визита главы государства. Но, кажется, и этот запрет будет снят. По крайней мере, соответствующий комментарий дает уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она же проведет вместе с членами президентского совета особый гражданский форум. Предварительно он заявлен на 31 января. Согласны ли вы, уважаемые слушатели, с тем, что юбилей Бориса Ельцина и в самом деле нужен Дмитрию Медведеву для того, чтобы показать либералам «я с вами, ребята, я свой»? Какой смысл лично вы вкладываете в программу мероприятий, намеченных к этому юбилею? Мы программу огласим чуть позже, подробнее. Телефон прямого эфира включаем тоже позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743 2801. Представляю вам гостей нашей программы. Это редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Журналист и писатель Эдуард Краснянский сегодня с нами. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день, в новом году.
И, Глеб, мы сейчас немедленно послушаем, как ваша газета попыталась расшифровать политический смысл юбилейной повестки.
Одним из самых значимых праздничных мероприятий станет открытие 1 февраля в Екатеринбурге памятника Борису Ельцину. «Это будет такая глыба в движении, каким и был Борис Николаевич в моем представлении», описал свое произведение автор 10-метрового мраморного обелиска Георгий Франгулян. Это его вторая работа над образом первого президента, а первой была надгробная плита. Новый памятник будет установлен рядом со строящимся президентским центром в Екатеринбурге. Мы планируем достроить его вместе с нашими партнерами и УГМК, Уральская горно-металлургическая компания, ко дню рождения Бориса Ельцина в 2013 году, сказала Татьяна Юмашева. Помимо библиотеки и музея, предполагается, что в президентском центре будет обустроено интернет-кафе и книжный магазин. Есть и идея воспроизвести кремлевский кабинет Бориса Ельцина, чтобы посетители могли сфотографироваться в президентском кресле. На 11 февраля в Екатеринбурге запланирован рок-концерт с участием групп «Океан Эльзи» и «Смысловые галлюцинации». А в Казани с 28 февраля по 6 марта пройдет международный детский теннисный турнир имени Бориса Ельцина. Ожидается, что Дмитрий Медведев лично приедет в Екатеринбург, чтобы принять участие в открытии памятника Борису Ельцину 1 февраля. А в Москве в Большом театре в честь Бориса Ельцина состоится праздничный концерт, на котором, по словам советника президента Владимира Шевченко, будет премьер-министр Владимир Путин. Эксперты не удивлены тем, что руководство страны отметит юбилей Бориса Ельцина. Так, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский отметил, что Владимир Путин, несмотря на резкие высказывания в адрес лихих 90-х, никогда не критиковал первого президента. «И на риторическом уровне, и на политическом он был предан Ельцину», пояснил господин Белковский. «А господину Медведеву это празднование политически выгодно для консолидации либерально настроенной элиты для избрания на второй срок».
Тут хочу сказать, что речь идет только об отношении к юбилею двух руководителей страны, потому что «Коммерсант» потом опросил руководителей партии, они остались равнодушны к этому юбилею. Я просто быстренько перескажу, Глеб, чтобы вам не пересказывать свою же заметку. Вот «Единая Россия» сказала, что может руководство поприсутствовать на официальных мероприятиях, если пригласят. Пока никаких приглашений не получали. Назвав фигуру первого президента слишком неоднозначной, член президиума Генсовета «Единой России» Игорь Баринов пояснил, что проведение каких-либо самостоятельных мероприятий и инициатив никаких «Единая Россия» не проявляет в этом смысле. Игорь Лебедев, лидер фракции ЛДПР, сказал, что мы не видим в этом событии праздника, который нам стоило бы отметить. Сергей Митрохин, лидер «Яблока», мы были в оппозиции к Ельцину с самого начала и сами вряд ли к празднествам присоединимся. Ну, я про КПРФ и говорить не приходится. У нас будет контрмероприятие всегда, когда будет 20 лет референдуму 17 марта 1991 года, сказал «Коммерсанту» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Так что мы возвращаемся только к руководству страны. Глеб, как вы считаете, какой смысл оба руководителя вкладывают в этот план? Он огромный, гигантский, рассчитан на 2 города. Мы еще не все перечислили, еще добавим потом. Но он общий этот смысл для них обоих? Или у каждого свой все-таки?
Я думаю, общий. Я думаю, что и для Путина, и для Медведева время Ельцина – это период, который можно ругать, не называя имени Ельцина, а Ельцин – это некий их духовный политический отец, ну, больше Путину, он отец, Медведеву скорее дедушка, которого они не могут критиковать лично, да, потому что это чуть-чуть подрывает их легитимность. А такими торжествами они воздают честь человеку, чтобы потом как следует ругать эпоху.
А что-то они показывают, демонстрируют. Вот я несколько раз в нескольких изданиях увидела эту мысль. Это демонстрация, особенно когда речь идет о Медведеве, либеральной общественности, что вот я поддерживаю то, что было в Ельцине лучшего, то, что он освободил, дал права, и вот давайте мы гражданский совет. Все намекает, что есть преемственность.
Знаете, президент Российской Федерации в силу имеющихся у него полномочий может показывать свои либеральные намерения несколько иным способом, нежели посещение мемориальных мероприятий. То, что сложили в один короб и мероприятие в связи с 80-летием рождения Ельцина, и заседание совета по гражданскому обществу, ну, не знаю, это называется, чтобы 2 раза не вставать. Угу. Никакой-то... Может быть, и есть в этом какие-то сигналы, но, честно говоря, за последние годы сигналы ловить несколько надоело.
Ну, может быть, наши слушатели эти сигналы услышат сегодня, смогут уловить, и продолжим после анонса.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, согласны ли вы с тем, что вот этой повесткой дня празднования ельцинских мероприятий Дмитрий Медведев хочет подчеркнуть какую-то особую свою либеральную связь с Борисом Ельцином, что-то такое вкладывает, какой-то высший смысл во все эти мероприятия. У вас в гостях Глеб Черкасов, Эдуард Краснянский. Прежде чем обратиться к Эдуарду Краснянскому, еще перечислю несколько событий, которые намечаются. Итак, в Екатеринбурге 31 января будет представлена первая научная биография Бориса Ельцина. Научная, подчеркивает газета «Известия», потому что она составлена не на основе субъективных впечатлений, а на документах. Книга названа «Человек перемен». Ельцин менялся сам, но еще более стремительно менялась страна. В юбилей Ельцина в Екатеринбурге же откроется выставка экспонатов частной коллекции «Ельцин. Штрихи к портрету». Организовал ее известный в городе коллекционер Геннадий Комков. Ну, там будут удивительные вещи, например, монета одесского фальшивого монетного двора «Один Ельцин», выпущенная в 1989 году. Раздобыл Комков личные вещи первого президента России, водительское удостоверение 2006 года и памятную медаль за активную пропаганду марксизма-ленинизма. Вот так такой будет открыт музей. 2 февраля в столице откроется в России международная конференция «Ельцин и новая Россия», где будет презентована книга, написанная Сергеем Приходько и Владимиром Шевченко, шефом протокола президента. И вот я сейчас прочитаю такой абзац из «Аргументов и фактов». Торжества пройдут в Москве, Екатеринбурге, Казани, в других городах, откроют беломраморный памятник Ельцину, проведут в его честь выставки, концерты, научные конференции, даже детский теннисный турнир. Но найдет ли это отклик в народном сердце? Спустя десятилетия после ухода Ельцина из власти число тех, кто считает его правление скорее вредоносным для страны, составляет 56%. Правда, в конце 90-х в ЦИОМ насчитал таких больше – 57%. Лишь каждый пятый видит в деятельности первого президента больше плюсов, чем минусов. И вот как вы считаете, Эдуард, на фоне этих цифр, должно ли было быть вот это празднование таким грандиозным? Или все-таки нужно сначала цифры получить, сначала отношение общества к фигуре, а потом уже составлять план мероприятий и, возможно, сокращать эту программу? Может быть, не знаю.
Да, Ельцин, конечно, так сказать, настолько громадная фигура, что вот так однозначно нельзя сказать. И общество, конечно, неоднозначно относится к этому. И когда вы говорите о том, что вот президент и премьер посылают месседж, не себе же они посылают, ну, а да, обществу. Я думаю, что я хотел бы думать, что они все-таки искренне считают, что Ельцин достоин, так сказать, этих торжеств. Или назовем не торжеств, а назовем, так сказать, вот выражение своего отношения к нему. Потому что этим они просто по-человечески признают роль этого человека. Это нашего президента первого в истории.
Но тогда они мужественные люди, потому что они идут поперек общественному мнению. Вот вы будете его проклинать, а мы будем его чествовать.
Ну, надо к общественному мнению относиться как бы довольно спокойно, потому что действительно, я тоже смотрел эту статистику, она несколько иная, там примерно вот в 90-е годы после его смерти, после того, как он ушел, там 41% было как бы против, а сегодня только 40%. Вот. А что будет через 10 лет? Что останется от Ельцина в истории, там, прочерк? Или все-таки наполненное содержанием бурной жизни его?
А это от чего зависит? Прочерк останется?
Это зависит от того, насколько общество сумеет осмыслить ту роль, которую все-таки он совершил. Не так, как вот партийные лидеры, благодаря, собственно, которому они все вышли, появились на свет. Потому что они выросли на вот этой полемичности, на борьбе, так сказать, партии, народа, так сказать, вокруг этой фигуры. И они, кажется, зарабатывали себе капитал. Не думаю, что многие из них были бы кем-то. Тот же Жириновский, если бы когда-то Ельцин мирно, посапывая, относился к нему.
И к его победам
великим. И к его победам, и нормально. При Ельцине было много кандидатов в президенты. Вот, Глеб, тоже хорошо это.
Вы считаете, что вот давайте, о чем сказал Эдуард, что общество переосмыслит, домыслит, осознает или не осознает? Вот та атмосфера, которая сегодня сложилась вокруг личности Ельцина, она благоприятствует тому, чтобы общество как можно более объективно оценила его личность через 10 лет? Или это какая-то атмосфера, может быть, немножко истерическая?
Ельцин – символ 90-х годов. И, соответственно, поскольку 90-е годы так или иначе все время критикуются, так или иначе все время поминаются в сравнении с нынешним периодом, то отблеск этого и ложится на Ельцина. Если бы объектом негативной критики был любой другой период, то, возможно, к Ельцину сейчас бы относились получше. Да, так просто это все время как в бильярде попадает в него вся эта критика. Я думаю, что какая-то часть в обществе очень долго будет настроена к нему крайне негативно. Но я не уверен, что нынешний уровень неодобрения будет сохраниться, он будет снижаться. Потому что будут вырастать новые люди, которые будут узнавать в этом периоде из каких-то других источников. А уж что они узнают, это Вопрос открытый.
Но мне так кажется, что в том отношении к Ельцину, которое сегодня складывается, вот в том негативном проценте, который есть во всем этом общем проценте, очень большой вклад сыграл тот же Владимир Путин. Очень большую роль сыграл и большой вклад внес в этот негативный процент. И он же празднует. То есть сначала, на эти 90-е годы, вся политика государственного телевидения, каналов, всего того, чем он руководит, управляет, идеологически напутствует, сводилось к тому, чтобы замочить, растоптать, дискредитировать 90-е. И мы же, здравствуйте, теперь отмечаем прекрасно этот юбилей. И похороны, слава богу, устроили человеку торжественные. И 80 лет день рождения теперь... Противоречия нет в этом?
Нет.
Я тебя замочил, я тебя воскрешу.
Может быть, Путин думает о своем будущем и хочет, чтобы о нем в будущем, когда пройдет немало времени, и если сегодня говорят, что не такое однозначное время, а он все-таки исторически хочет быть такой масштабной фигурой, как и Ельцин, вот, и, может быть, они правильно делают, что все-таки надоело нам, я имею в виду определенной части нашей страны, чтобы хулить каждого предыдущего президента. Тут и Горбачев, тут и... как его, я уже выскочил из головы.
Черненко, Брежнев.
Да, Брежнев прежде всего. Но это же застой, потом в брежневские времена неплохие. Ельцин сделал чудо, перевернул Россию. Может, он, как говорил Пастернак, сколько надо отваги, чтобы играть на века?
Глеб, а почему вы сказали, что нет противоречия? Вот вся политика Путина к тому, чтобы этот период растоптать, а вся официальная, церемониальная часть для того, чтобы превознести, приподнять Ельцина.
Владимир Путин с большим уважением относится к институту президентства. Если человек был президентом, то он достоин любых почестей. Помните, когда увольнял Медведев, увольнял Лужкова, Путин сказал, он стал спорить с президентом, он не нашел общего языка с президентом, такой человек не может работать. Да? Путину, я думаю, что очень не нравится дух и содержание 90-х годов, но Ельцин был первым президентом, дважды выиграл президентские выборы, передал власть Путину, да, и вот как олицетворение, как символ этого института, он... Кстати, Ельцин же и вел институт президента. Угу. Он достоин такого уважения.
То есть он свято относится к самому, собственно говоря, вот этому институту президентства.
Да,
скорее, даже
конечно.
Не столько к личности Ельцина, к самому факту того, что он был первым президентом России.
А никогда же Путин действительно ни слова плохого о Ельцине не сказал. Вот всех вокруг, всех вокруг по очереди, да, про Ельцина никогда ни слова.
Вообще интересно, что какое разное отношение в стране существует к Ельцину. Екатеринбург держится, хранит до сих пор, хорошо там относятся. Смотрите, они инициировали референдум о переименовании проспекта Ленина в Ельцинский, и выиграл он, Ельцин, этот референдум, но одну улицу переименовали 9 января, проспект не стали переименовывать, по-моему. Потом, что у них сейчас еще происходит? Сейчас на многих, вот я читаю, промышленных предприятиях Екатеринбурга и Нижнего Тагила появятся памятные знаки, сообщающие, что здания были построены первым президентом. Аналогичная табличка у его рабочего кабинета в местном Белом доме висит давно, с момента капитального ремонта здания. Они также просили переименовать местный аэропорт, местное метро, но не пошли навстречу власти. Вот хранят эту добрую память люди о нем там. Как-то получается хранить, несмотря ни на что, в Екатеринбурге.
А вы думаете, только там все-таки хранят добрую память?
Ну, сейчас проверим,
Я, например, удивлен, что Ельцина памятник резидент. Тот же Фрон Гуляни сделал там, где он вставал на броневик, и я бы хотел, чтобы вся страна как бы шире отмечала этот не праздник, а просто увековечила память Ельцина. Правда, потом, вот мы как бы имеем уже опыт в стране, Брежнева город назвали, потом его отменили там, вот, понимаете, чтобы этого не было. А сейчас уже прошло много лет, и оценки более, может быть, свободные, чем раньше.
Я прочитаю, что уже сейчас пишут нам. В свое время Горбачев поклялся не пускать Ельцина в политику, а теперь туда не пускают Касьянова, Немцова и вообще всех нас, правит только клан, пишет Николай Иванович. Иван с нами не согласен. Хотел бы выразить свою точку зрения в прямом эфире, не может дозвониться. Иван, не получится дозвониться. Все-таки напишите на пейджер, вы сможете сформулировать как-то коротко это. Родион, самое некритичное, каждое некритичное упоминание о Ельцине сигнал миру, что Российская Федерация ничего, кроме презрения, не заслужила. Но, Родион, не дождетесь, некритичное публичных упоминаний о Ельцине не так много в России. Борис пишет: один либеральный президент отдает дань уважения другому либеральному президенту. Можно по-разному относиться к Борису Ельцину, но он действительно был популярен в нашей стране с осени 87 года и до своей болезни в 95 году. Вот такая периодизация популярности Борисом приводится. Интересно. Василий Данилович: посетить обитель Ельцина, чтобы отметить его 80-летие, должен был не Медведев, а Путин, которого царь Борис осчастливил и назначил своим наследником. Есть тут, вы вкладываете какой-то в это смысл политически глубокий, что вот один в Екатеринбурге Медведев, а второй в Москве Путин? Или это, ну, так распределились, ничего не нужно здесь такого усматривать?
Мне кажется, тоже. Президент поехал к президенту, а Путин будет здесь, в Большом театре. В конце концов, все личные свои чувства они выразят.
Шамиль из Набережных Челнов спрашивает, не приходила ли мне в голову одна мысль, озвучивать не буду, какая. Шамиль, приходила мне в голову эта мысль, особенно после вчерашнего высказывания Медведева о том, что он, что террористы, вот главная цель террористов была сорвать его выступление в Давосе. Да, Шамиль, мне приходила в голову эта мысль, особенно вчера, очень ярко пришла, та, которую вы озвучили на пейджер, но читать
нам
нельзя.
Нам тоже интересно, но нельзя.
Нет, я не покажу, потому что вот нельзя неуважение к главе государства озвучивать. Алла Павловна, пенсионерка, пишет, что была в свое время большой поклонницей Ельцина и даже ходила креститься, когда его выбрали президентом страны, думая, что пришел к власти провидец России. У меня есть программа первого концерта в день принятия присяги первого президента России с его личным автографом, но я не могу простить ему выбор преемника ради гарантии собственной безопасности и своей семьи. То, что он привел монстров и бандитов, и конца и края этой власти я не вижу, не могу ему этого простить. А сигнал либералам дал Медведев, довольствуясь своей своим ответом на второй приговор Ходорковскому. Что бы он после этого ни делал и ни говорил, это все демагоги. Но я думаю, что это к вам. Эдуард Краснянский, автор знаменитой книги «Заложник», в которой очень подробно описывается, как, кто и как и почему стал преемником и на каких условиях. Что вы ответите Алле Павловне на это?
Ну, это «Заложник» был давно.
Но правда.
И я второй раз в жизни прикоснулся как бы к образу Ельцина вместе со своим коллегой, с автором Смоленским Александром. Вот. И я его не мог позволить себе, так сказать, изобразить монстром или кем-то глупым или недальновидным политиком. Вот. Поэтому он получился достаточно внушительным. Одна фраза только говорит о том, все думали, что им управляет свора, которая его окружила. На самом деле он усмехался в усы, отвечал сам за себя и думал о том, что пусть так думают, а я буду делать свое дело. Как получилось? Ельцин вообще это трагическая фигура. Может быть, самая трагическая фигура вот за последние годы в нашей стране. Взвалил на себя этот груз, проиграл в известной мере, так сказать, свое реноме. Но сколько мы знаем таких людей, которые... Тот же Гайдар.
Мы продолжим после краткой сводки новостей. Я еще должна сказать, что сегодня в 7 часов к Виталию Портнику придет Арсений Яценюк и обсудит судьбы украинской оппозиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В больницах Москвы и Подмосковья сейчас находится около 120 раненых при взрыве в аэропорту Домодедово. Многие в тяжелом состоянии. В результате теракта, осуществленного смертником 24 января, погибли 35 человек. Госдума России решила ускорить принятие законопроекта о новой системе противодействия терроризму. Совет Думы перенес первое чтение документа с 8 февраля на 28 января. По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт, жертвами которого стали 4 человека, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В Москве сегодня проходит траурный пикет под названием «Кто ответит за теракты?». Акция, организованная партией «Яблоко», санкционирована московскими властями. В ней участвует около 20 человек. Мосгорсуд отложил до середины февраля отбор коллегии присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Перенос связан с неявкой достаточного количества кандидатов в присяжные, сообщила пресс-служба суда. Российские правоохранительные органы отозвали запрос на международный розыск бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. На кузбасской шахте Распадской обнаружены тела еще двух горняков, пропавших без вести после взрывов метана в мае прошлого года. Под землей остаются 13 погибших шахтеров. В столице Йемена Сане сегодня прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Али Абдуллы Салиха. Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард объявила о введении нового налога, который поможет собрать средства для ликвидации последствий наводнений. Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и журналист и писатель Эдуард Краснянский. И мы задаем вам вопрос, согласны ли вы с тем, что юбилей Бориса Ельцина нужен Дмитрию Медведеву для того, чтобы показать либералам, что он свой. Какой смысл лично вы вкладываете в программу мероприятий, такую пафосную, серьезную очень программу, намеченную к этому юбилею? Я еще должна сказать, что будет масса фильмов, шоу, посвященных Борису Ельцину. Но по телевизору вы еще увидите. Этот юбилей вас догонит в эти дни. 8 800 222 12 телефон, пейджер в Москве 660 1046, смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Эдуард, вот вы о трагической роли Ельцина в истории не договорили или договорили уже?
Ну, я могу об этом говорить.
А трагическая личность, то есть да. Ельцин как трагическая личность в истории, да?
Да, потому что я всегда уважал людей, которые брали на себя ответственность в самый сложный момент. И часто, как в обществе бывает, становились жертвой собственных же решений. Но в историческом плане все забывается, а человек, который... Внуки современников, думаю, будут благодарны, что Россия все-таки пошла по пути. Сейчас бы до сих пор мы партбилеты бы держали, платили бы партийные взносы. И хвалили одну партию. Сейчас хоть невозможно как бы обществу отказаться от того, что они знают или не знают что-то. Потому что все на виду. Не Горбачев это первый сделал. Горбачев так, открыл заглушку, так сказать, там, конференции, все. А Ельцин только позволил своим поведением и обществом открыть эпоху гласности более, так сказать, глубоко, чем Горбачев. И за это только ему надо быть благодарно обществу.
Вы благодарны лично, Глеб? Все еще помните, храните память. Спасибо вот это за гласность, за то, что вам дали возможность работать свободно. Лично с Ельцином это связываете, продолжаете?
Я зайду...
Хотя все-таки с Горбачевым.
Я зайду чуть из другого бока, если позволите. В отношении к Ельцину просматривается некая такая системная ошибка у тех, кто его очень не любит. Предполагается, что в 1990 году была прекрасно благоустроенная страна, в которой все было хорошо, в которой все было замечательно, все работало, все функционировало. А вот пришел Ельцин и взял и все разнес в один год, что и подметать было нечего. И только потом, спустя 20 лет, Россия стала вставать с колен. К 90-му году, к 91-му даже, да, когда он, собственно, стал президентом и пришел к власти, страна летела, в стране уже клочки летели по закоулочкам.
Уганда была только беднее.
Ну, дело даже не в том, что Уганда не Уганда. Было уже 3 года горбачевских экспериментов с экономикой и государственными институтами. Была практически неработающая страна и государственный аппарат. И на самом деле Ельцин лучше всего о себе сказал, он же никогда не спорил с Путиным, но он дал однажды интервью российской газете по случаю образования СНГ. Тоже, опять же, почему-то считается, что СНГ сделали, чтобы развалить Советский Союз. СНГ появился, чтобы спасти хоть какие-то остатки.
Я тоже так всегда это воспринимала, кстати,
Другой вопрос, что к тому, чтобы вот Советский Союз раскачивался и к последнему эксперименту приложили руку все действующие главы союзных республик. По тем или иным причинам. Ельцин сказал, наше поколение руководителей, имея в виду и себя, других президентов СНГ, справились с вызовами, которым дала эпоха. И, в общем, дай бог новому поколению руководителей, я не точно цитирую, но смысл, во-первых, не нарваться на такие же проблемы, а во-вторых, справиться с ними, да, потому что сегодня мы не представляем, как все выглядело в 90-91 и 92-м году. И то, что Ельцин сумел удержать ситуацию, и пойти не по пути Милошевича, не по пути условного латиноамериканского Трухильо, главы Доминиканы там почти 100 лет назад, не по пути разноса окончательно в клочья всего, да, я ему за это благодарен. Возможно, кто-нибудь мог справиться лучше. Я только вот из 91-го года не помню никого, как звали этих кто-нибудь. Угу. Я не помню людей, которых, которые были готовы что-то взять на себя. Были оппоненты, да, но они появлялись позже. И, собственно говоря, потом он, Ельцин до конца жизни потом боролся со своими бывшими союзниками. Да, но вот ситуация 90-91-92 года, ну, он почти идеально выдержал ситуацию. Я не знаю, как можно было ее по-другому, если исходить из реальности, а не из фантазии.
Анна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я хотела бы сказать свое мнение по поводу благодарности Ельцину. Как можно быть благодарным лицемеру, который был псевдоборцом с привилегиями. Даже один раз проехался, кажется, в троллейбусе и прошел пешком в поликлинику. Человек, при котором в сотни раз обогатились одни и стали нищими и униженными другие. Как можно быть благодарным человеку, который пролил первым кровь своих сограждан, расстреляв парламент, а потом развязав гражданскую войну в Чечне, из-за которой погибли сотни тысяч людей? Как можно быть благодарны тому, из-за которых миллионы погибли, исчезли 20 тысяч деревень в России за эти годы, и мы сформировали армию наркоманов, проституток, бездельников, людей, не имеющих работы? Как можно быть благодарны человеку, который все время своей работы в администрации не работал, а только и делал, что отдыхал и пьянствовал?
Угу. Анна, спасибо большое. Понятно ваше отношение к личности Бориса Ельцина. Вот Эдуард Краснянский.
Ну, это типичная, так сказать, жертва пропаганды. Угу. Потому что все, что приписывать Ельцину, это просто не понимать, что происходило. Забывается, что пьянствовала вся страна, и довольно-таки давно это началось. Вот. Забывается о том, что до Ельцина, вот как Глеб
сказал об этой нулевой стадии 90-х,
да, на которую он пришел. Значит, быть зашоренным или так жить в шоколаде, что не помнить, когда в столице, да, в Москве, я-то это время хорошо помню, ломали руки, чтобы получить тебе кусок колбасы. Понимаете?
Это было до Ельцина.
Да. А лично я вот могу сказать, что я был благодарен Ельцину еще чисто за шкурный вопрос, вот так примитивно скажу. Uh-huh. В свое время я работал в газете, имел достаточно благ для того, чтобы был зам главного редактора, пользоваться и, так скажем, кремлевкой, пользоваться какими-то благами, но это мне было настолько ненавистно. Uh-huh. Лично мне. Мне так надоело унижаться перед торгашами. И когда в 87-м году Ельцин был избран секретарем горкома, и он собрал журналистов, и я на этой встрече был, и когда он сказал, что все, отказываемся. Неправда, что один раз он проехал, и он не получал. Все было. Просто, как всегда бывает, Ельцин его идею заиграли чиновники. Вот. А я благодарен, что после 91 года я ни у кого ничего не просил. Я только думал о том, как надо работать, зарабатывать и платить.
Ну, и получили такую возможность, по крайней
мере. Мне это гораздо выше, чем все эти слова.
Ну, я надеюсь, что Анатолий из Москвы вернется к плану мероприятий ельцинских. Как вы его оцениваете, Анатолий? Здравствуйте.
Значит, вы, пожалуйста, только меня не перебивайте.
Нет, я перебью, если вы будете ругаться просто так.
Я просто так ругаться не буду. Да. Я вам вот что могу сказать по поводу Ельцина. Значит, он к власти, конечно, не пришел. Его к власти привели. Привели люди. Вот подобное сейчас, которое говорил, я фамилию не запомнил.
Анатолий, но... все, я поняла, это неинтересно. Все, спасибо большое. Рашид из Казани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Угу. Вот я сейчас вот удивляюсь, как Ельцин смог собрать вокруг себя команду. Ведь Гайдар 30 лет человек, и, в общем-то, человек сумел как-то экономику сделать, чтобы как Россия смогла пойти как-то вперед. И я, например, мне интересно, сколько продержится Медведев с Путиным при 300-миллиардной коррупционной составляющей.
Угу. Спасибо, Рашид. Понятно ваше мнение. Я прочитаю несколько откликов, которые пришли. Игорь Михайлович из Германии. Путин должен молиться на Ельцина. Если бы не Ельцин, Путин был бы или в тюрьме, но это может быть чересчур, или заурядным полковником в отставке. Ну, наверное, он молится. В этом смысле он благодарен. Правда же, Глеб? Никто не скажет, что Путин не благодарен. Благодарен, помнит о том, что кому он обязан. Конечно. За счет исступленного обожествления кормится тысячи обнищавших, которые мне... В общем, это тут что-то такое без подписи и длинное. У Ельцина, как у любого политика, много недостатков, но для того переломного периода, когда он правил, ему можно поставить твердую четверку. Владимир из Саратовской области выставил вот такую оценку. Я давно говорил, что нужно клонировать Путина. Теперь придется клонировать Медведева, засылать их по очереди на разные мероприятия. А чтобы не было недовольных и конкуренции между клонами, делать их одноразовыми или на батарейках. Ну, хорошо, Сергей, шутить, ладно вам. Весельчак Ельцин вовсе не трагическая фигура, благодаря ему трагическая стала страна под названием Россия. Так считает Николай Павлович. Анися, пенсионерка, Ельцин развязал войну в Чечне, чем положил начало терактам в Российской Федерации, затем сдал меня, негодяю, чекисту, сортир-мочельщику Путину. Ненавижу их с пустословным Медведевым в придачу. Ну, понятно, тоже понятно, все понятно.
Ну, это то же самое продолжение вот хуления всех, понимаете, всех и вся.
Да. Я, конечно, я позволю себе сказать, я не считаю, что одной из самых трагических ошибок Ельцина была Чечня. А я помню, как в 1994 году мы влезали в этот конфликт, но, к сожалению, это же тоже из начала 90-х. Это игра, игра Горбачева с автономиями. Когда он не мог найти язык с союзными республиками во время заключения союза, по подготовке заключения союзного договора, и обратился к автономиям. И вот это вот «берите суверенитет сколько хотите», вот эта вот ситуация в Чечне, которая развинтилась буквально за считанный месяц в 89-90 году, это все оттуда. Так что тут тоже, в общем, и человек виноват, и время виновато.
Юрий Николаевич, в России благодаря Ельцину развалилась экономика, появилась коррупция, воровство, бандитизм, пьянство и безнравственность. Ничего этого до Ельцина, конечно, в России не было. Я это уже от себя как бы добавляю.
Пусть пребывает в счастливом неведении.
Пусть так думает. Зачем устраивать праздник в честь годовщины Ельцина, интересуется слушатель. Следующее сообщение. Лена пишет. Мы всю жизнь прожили в СССР, и нет ни одного человека, который мог бы думать, что он развалится. Прямо Ельцин – это просто чудо, спущенное с небес явление. И сейчас оцениваем людей по тому, дожили они до свободы или нет. Ельцин – это маленький Ленин, Путин – это маленький Сталин, так считает Виталий. Я вот хочу все-таки вернуться к теме юбилея и юбилейных торжеств, чтобы мы как-то соблюдали, все-таки вели эту тему. Хочу вам прочитать рецензию, даже не рецензию, отклик Алексея Макроусова из журнала New Times о выставке фотографий Ельцина. Вы знаете, серьезно, проблему-то поднимает человек. Ну, может быть, вам так не покажется, но мне показалось любопытным. Фотографии для ельцинской выставки, пишет Алексей, отбирали с участием его семьи. В подавляющем большинстве это фотохроника и Тартас. Ельцин здесь главный герой, определяющий время. Он выглядит вождем-одиночкой, лишенным соратников и окружения. При этом отсутствуют многие хрестоматийные снимки с Ельциным, вроде выступления за бронещитом на импровизированной трибуне у Белого дома или обошедшей весь мир сцены с дирижерской палочкой. Нет и работ, запечатлевших его не в самые светлые с точки зрения лояльного биографа мгновения жизни. В конце концов, ведь существует снимок, где пустой трап российского самолета в Шенноне, у которого ждет ирландский премьер. Это тоже Ельцин, нравится он нам таким или нет. Митинги и плакаты в пользу Ельцина на выставке показаны. Митинги и плакаты против практически нет. Исключение лишь для пикета Валерии Новодворской. Но Ельцин вне борьбы, все равно, что самолет без мотора. Его невозможно представить, тем более показывать только в обстановке встреч с народом и другими президентами. И вот дальше что говорит Алексей. Как будут выглядеть юбилейные выставки в дальнейшем? Возможно ли их создание без участия членов семьи? Торжествующий сегодня в России закон о праве наследников накладывать вето не только на публикацию переписки, но и на изображение своих родственников, понимается слишком буквально. Кажется, он принимался в расчете ссылается на то, что в России никогда не обнародуют фотографии, касающихся личной жизни политических деятелей. Вся надежда на интернет и зарубежную прессу, где представители власти лишены восточного ореола священности, которым их все еще стремятся окружить в России. Глеб, что вы скажете по поводу того, что не хочет семья непричесанного, неприглаженного Ельцина? В конце концов, мы же это все и без выставки знаем, что есть и так, а есть Шинон, есть эта знаменитая дирижерская история. Ну, зачем расстраивать посетителей выставки?
У семьи, а точнее, в некоторой ее части, в отличие от покойника, еще политические амбиции сохранились. И, как мне кажется, эти, вне всякого сомнения, достойные люди хотят выехать за счет осусаливания Ельцина, да, создания некого великого государственного деятеля, который вот все сделал, и даже Путина, смотрите, какого он нам Путина привел, под это, в общем, получить что-то, ну, не знаю, место при дворе. Мне кажется, вот такие выставки, вот такое осусаливание, повторюсь, Ельцина, это ошибка. Человек был очень противоречивый, человек был очень непростой, а уж ошибок-то совершил невероятное количество. Но худшее, что можно сделать сейчас с его памятью, это вот выставки. Борис Николаевич выступает со сцены, мудро простирая руку перед подобострастно ждущими его людьми. Да, он сам это, по-моему, не очень любил.
Эдуард, что вы скажете, нельзя ли, не нужно ли приструнить членов семьи, когда речь идет о таком... Вот смотрите, они хотят этот сделать юбилей всеобщим, всероссийским, всенародным, и при этом накладывают свою лапу на образ Ельцина. Они хотят его причесать, пригладить и преподнести вот таким, каким им хочется. Не следует ли деприватизировать этот юбилей, как вы считаете?
Ну, если властные структуры, без которых невозможно было организовать этот юбилей, идут именно на это, на приглаживание некоторые, так сказать, образа Ельцина, хотя это бессмысленное дело, все помнят его, и воду, в которую он падал, и все, что земное.
Все букеты и мостики.
Более того, я вам скажу парадоксальную вещь, но, может быть, именно вот эти фотографии Ельцина с перекошенным лицом, Ельцина, так сказать, какого-то... в тот момент выражающего малоприятные чувства, может, сегодня как раз он увидел, что он был человек, весь человек из рода как бы вот земных, и все, что присуще людям, он как бы мог доверить. Посмотрите, вот такое есть. Я не думаю о том, как вы подумаете, ну, как вы измените мнение, если вот увидите такую фотографию мне. Поэтому право семьи делать то, что она хочет, право общества помнить того Ельцина, который есть на этом свете.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы обсуждаем план мероприятий к празднованию 80-летия Бориса Ельцина и просим вас оценить этот план вместе с нами. 8 800 222 12 телефон, 660 1046 пейджер, плюс 7 903 743 2801 номер для СМС. С вами Глеб Черкасов, редактор отдела политики газеты «Коммерсант», писатель-журналист Эдуард Краснянский, и мы слушаем Владимира из Воронежа. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Вот, Елена, вы призвали, ведь после того, как прочитали множество негативных отзывов, все-таки как-то приблизиться к понятию юбилей и, соответственно,
себя вести. Да, спасибо большое.
Вот, понимаете, вот совершенно аналогично вот ведут себя люди, которые призывают 20 апреля, сами понимаете, праздновать день рождения Гитлера. Тут вот очень близко, понимаете? То есть вы являетесь, вообще говоря, именно теми вот выродками из нормальных людей, которые празднуют вот такие вот юбилеи.
Вот вы так считаете?
Да.
Вот.
Да.
Понятно. То есть вы сравниваете Ельцина с Гитлером, ставите на одну доску совершенно спокойно.
Гораздо хуже, потому что у Гитлера был только популистский опыт, а у Ельцина, значит, так сказать... совокупность
только
популистского и аппаратного опыта.
Владимир, хорошо. Сказать, что у Гитлера был только популистский опыт, это что-то удивительное. Анатолий из Курска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Дорогие мои коллеги, всякое дело оценивается историей, а история не любит торопых, настырно лезущих в ее пределы. Как раз Ельцин относится к числу тех, кто совершил самую большую ошибку в том, что он уничтожил дружбу народов СССР. А эта дружба народов загрызла фашистского зверя, выражаясь словами Черчилля. СССР был государственно-правовой формой дружбы народов. 8 декабря 1991 года Ельцин, Шушкевич и Кравчук перечеркнули решение первого всесоюзного съезда Советов, который был за 2 года до смерти Владимира Ильича. Этот съезд основал государственно-правовую форму дружбы народов. И вот 8 декабря 91 года не только перечеркнуто было решение этого съезда всего советского народа, но и мнение советского народа 17 марта 91 года, высказанное на референдуме. 75,4% наших соотечественников высказались за сохранение СССР.
Да, Анатолий, спасибо. Понятно, все совершенно понятен ваш пассаж, который хочет прокомментировать Глеб Черкасов. Да.
Я хотел бы напомнить, что 1 декабря 1991 года состоялся референдум на территории Украины. Украинская на тот момент еще СССР, я не помню, как она называлась, по вопросу о государственной независимости Украины. Результат был на круг где-то за 80% за независимость, причем даже Крым, даже Донецк, даже Харьков в Восточной области голосовали, ну, все, ну, не меньше 60%.
Да, это правда.
После этого Кравчук получил полное основание не подписывать никакой союзный договор. Ему было бы даже сложнее, если бы он хоть что-то подписал, хоть одну бумажку. После этого они все кинулись в Беловежье, потому что ситуация окончательно пошла в разнос.
Спасать хоть что-то. Такое, да, не было.
Кроме того, тоже тогда. Я хочу напомнить, но это уже совсем исторически далее. Но в 22-м году не все граждане, проживавшие на территории Российской Федерации и других стран, а именно представители эксплуататорских классов и их дети, не имели права голоса. Так что насчет всенародного я не знаю.
А я могу, хочу добавить только одно, что и задолго до Ельцина была депортация народов, так сказать, неправоправные с сегодняшнего времени, так сказать, действия властей и Сталина, и других чиновников от нашей страны. Вот, так что не надо говорить, что вот это, что у нас была Ферганская долина, было много всего того, что, где люди убивали друг друга, и даже до Ельцина при Горбачеве был Вильнюс. И много-много, и Карабах был. Так что вот эту... Да, мы все любим как бы и Украину, и Белоруссию, и они наверняка народ так любят. Но не надо забывать, что Нагорный Карабах с войной, и Сумгаит, и все это было задолго до Ельцина. И мифическая вот эта дружба... Та дружба, о которой, в общем-то, человек, который волнует все это, говорит, это была дружба народов, но не дружба властей. Потому что она держалась, дружба властей, на подношениях, на взятках и так далее, и тому подобное.
Вы знаете, вот тут Александр Иванович пишет, что все, кто чтит память Ельцина, это неприличные, непорядочные люди. Ну, я думаю, считает. Вы знаете, вот о чем я сейчас думаю. Таких людей много, как Александр Иванович, опросы это показывают и так далее. Что, может быть, вообще, Глеб, вы не исключаете, что торжества-то потому и перенесены были в Екатеринбург, что соотношение людей, которые терпимо и даже с любовью относятся к Ельцину, там повыше, чем по стране. И, может быть, в Москве это было бы больше раздражения, и не хотели просто людей вот так вот дергать и понапрасну злить, может быть, поэтому.
Ну, наши руководители вряд ли бы столкнулись с людьми на этих торжествах, да, как-то.
Живыми.
Да, так что это, я думаю, что малую роль сыграл. Я думаю, Екатеринбург, потому что родина, да, потому что он вышел оттуда, хотя родился в другом городе.
А я думаю, что в Москве как раз собралась бы, так скажем, не толпа, а другая часть общества, которая, может быть, продемонстрировала что-то неудобное властям.
Может быть. Вы не считаете, что И вот какое все-таки на этих людей окажет воздействие? Какое воздействие окажут все эти мероприятия, этот почет, эти фильмы, этот памятник? Еще более раздражающий или, наоборот, примиряющий? Как вы думаете? Или никакого? Три варианта, собственно говоря.
Есть четвертый.
Давайте.
Я надеюсь, что это вызовет интерес к ушедшей эпохе, и хоть кто-то да попробует разобраться в том, что там было, да, не на основании пересказов, да, на основании каких-то более достоверных свидетельств. Она была очень неоднозначной, человек был очень неоднозначный, но он заслужил больше, чем осусаливание или огульное обмазывание.
Охаивание, да. Либо осусаливание. Что вы считаете, Эдуард, как люди воспримут вот эти дни юбилейные, первое, второе число?
Я не думаю, что люди, имеющие мнение, что-то как бы переменится во мнении, или будут осуждать, или восхвалять. У всех свое мнение уже присутствует. Речь же идет о том, что вы с самого начала начали, как бы президент и премьер-министр эти торжества, так сказать, инициировали, можно сказать. А может быть, все-таки они учли некую часть народа, которая хотела бы это услышать и продемонстрировать то, о чем вы говорили. Мы же тоже, так сказать, не отказываемся от этой идеи вместе с вами. Поэтому времена придут другие. И что, как там поэт сказал, все-таки настанут времена получше наших.
Пишет Александр: господа, не надо врать. Референдум на Украине в 91-м году в декабре проводили очень хитро. Там не говорилось напрямую, что это будет означать полный разрыв и отделение Украины от России и от других республик. Во-вторых, он проводился в обстановке информационного террора, когда в СМИ была представлена только точка зрения украинских самостейников, а любые другие мнения не допускались, и их сторонники были запуганы. Помните, какой был шабаш первые месяцы после незабываемого августа? Александр, нет, не так. Нет, не так. Вы тоже не преувеличиваете. Никакого там информационного террора не было. Украинская оппозиция имела то же самое право голоса, как и все остальные. В русскоязычных регионах украинская оппозиция вообще никогда особым почетом не пользовалась. Действительно, была очень хитрая, очень путанная формулировка. Она не говорила о полном отделении, действительно, не щадящая, не пугающая. Я даже помню смысл этой формулировки, он так был составлен. Согласны ли вы за независимое отдельное украинское государство в содружестве с бывшими республиками Советского Союза? То есть в эту формулировку даже было заложено вот это содружество тогда. То есть именно так было все сделано, сформулировано, чтобы люди вроде бы и за независимую Украину, но при этом не отделяясь от соседок вот по бывшему Советскому Союзу. И на эту клюнули очень многие. Да, это была хитрая, может быть, жульническая формулировка, но клюнули на нее от души многие. То есть нельзя сказать, что он был подтасован целиком и полностью.
Ну, референдумы мы умеем. Вопросы к референдуму
составлять чтобы получить, по крайней мере, если, в Крыму, да, 40% в Крыму, да.
Это ясно,
и в Крыму очень сложно подтасовывать результаты, а даже там, Глеб, все правильно сказал, да. Даже там было процентов то ли 50, то ли 55, а там сложно. Попробуйте подтасуйте в Крыму. Завершаем на этом программу «Час прессы». Вдруг на украинском референдуме, это все связанные вещи, о плане мероприятия к юбилею Ельцина.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
ПАСЕ. Вплотную занялась Лукашенко.
Комментарии экспертов.
Тунис вдохновил Египет.
Право автора.
Ольга Романова. О сказочниках Путине и Медведеве.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.